Мастер, сын мастера. Памяти Святослава Николаевича Рериха посвящается. Святослав Николаевич Рерих – гениальный русский художник, ученый, педагог, общественный деятель, ушел из мира плотного 30 января 1993 года. Вся жизнь его без остатка была служением Высшему и служением человечеству. За именем Рерих стоит огромное творческое наследие четырех членов великой семьи, родителей Николая Константиновича и Елены Ивановны, и их сыновей Юрия Николаевича и Святослава Николаевича. Главное великой семьи – их духовное наследие, которое содержится не только в вещах и творениях этих выдающихся людей, но и в самом духовном пространстве. Этот бесценный дар человечеству окончательно сложился из объединенного сознания и деятельности этих четырех космических учителей Солнечной системы. Рерихи шли нелегкой дорогой к осознанию своей миссии и места в иерархии учителей человечества. Когда Святослава Николаевича просили рассказать о себе, он делал это очень неохотно. Главным в жизни он считал воплощение идей его отца, Николая Константиновича. «Я считаю, в моей жизни самым важным, самым прекрасным было мое сотрудничество с Николаем Константиновичем. И если мне удалось чем-либо помочь ему на его жизненном пути, именно эти моменты всегда останутся для меня самым дорогим моим вкладом на общее благо». Своего отца и свою мать Святослав Николаевич назвал теми неизменными проводниками, благодаря которым он познал великие ценности жизни и имел контакты с личностями, которые давно прошли по великому и царственному пути самоосвобождения. Николай Константинович был моим величайшим учителем. Он был тем, кто с самого начала, с самых ранних лет заложил во мне то, что мне удавалось, может быть, развить. Но в одинаковой мере это и заслуга моей матушки Елены Ивановны. Я всегда считал и считаю именно то, что закладывается в нас, в наши самые ранние годы, это то, что остается у нас на всю жизнь. Это то, что является нашей основой и формирует наш характер. Для меня войти в великую семью создателей русского искусства, быть приобщенным к замечательным традициям Русской Академии, к ее творческим принципам, которые я высоко ценю. Радость и счастье для Святослава Николаевича были только в труде на общее благо. И вся семья Рерихов жила и работала во имя общего блага людей, на пользу Родины и всего мира. В этом была их общая семейная радость, потому что все четверо составляли единый духовный организм. Вот что написал Святослав Николаевич Павлу Федоровичу Беликову, биографу семьи Рерихов, по этому поводу. «Только и думали о благе всех, поверх всяких внешних условностей, всяких ветхих ограничений». Святослав Николаевич – человек большой совести и художник, творец света, слиты воедино. Художник-мыслитель утверждает бытие как труд, труд как творчество, а творчество как соединение с высшим миром. Когда мы смотрим на картины художника, мы входим в его дом духа, знакомимся с его миром, его страной, державой, с людьми, жившими рядом, которых он знал и любил, или которых путешествуя он встретил на своем пути. Его картины свидетельство гражданского отношения к событиям мира и войны, проблемам технократизации, пагубно отражающейся на обществе, взаимоотношения природы и человека. Серия полотен на сюжеты Библии и Евангелия передает глубину религиозных переживаний художника. Многие произведения о многогранной жизни Индии, легендах, образах, связанных с ее историей, а более всего о современниках. Во всем этом многообразии и в том, как написаны эти картины, весь нравственный облик художника. Святослав Николаевич родился 23 октября 1904 года в Петербурге в семье выдающегося русского художника, ученого, философа, путешественника Николая Константиновича Рериха и его жены Елены Ивановны Рерих, урожденной Шапошниковой, которая была великим философом, писателем и общественным деятелем. Святослав был вторым ребенком в семье. Детство Святослава Николаевича Рериха проходило в атмосфере любви, внимания и заботы и высокой духовности. Святослав Николаевич вспоминает: «С ранних лет я был окружен людьми, которые глубоко интересовались поисками духовных ценностей. Их целью в жизни были высшие ценности со всеми замечательными перспективами, которые открывают эти ценности. Их целью в жизни были высшие ценности со всеми замечательными перспективами, которые открывают эти ценности. Это изучение философии, учений таких великих личностей, как Шри Рамакришна, Свами Вивекананда, Шри Арубинда. Это изучение постоянно было живым источником вдохновения и свершений. Сравнительные философии, освещающие великие пути человеческих устремлений и достижений, наполнили мою жизнь новым пониманием и подходом. В свою очередь, эти поиски свели меня с людьми, которые путешествовали по этому славному пути задолго до меня. И через них я видел скрытые коридоры нашей эволюции и жизни. С 3 лет начал получать уроки рисования и живописи. Первыми художественными впечатлениями детства были картины отца и фламандских и нидерландских мастеров из коллекции отца. С детства увлекался естественными науками, орнитологией, зоологией, минералогией. Коллекционировал чучело птиц и млекопитающих. Среднее образование Святослав Николаевич получил в частной гимназии Карла Ивановича Мая, где обучался с 1913 по 1916 год. Он пишет об этом времени. Затем я учился в гимназии Мая на Васильевском острове. Там в свое время учился Николай Константинович. Так что была известная преемственность, и наша жизнь, наши интересы сложились уже тогда, в те далекие годы. И вот потому я могу сказать, что именно Ленинград, тогда еще Петербург, потом Петроград, имел такое большое влияние на мое развитие, на мою жизнь. Потому что все, что я получил тогда, все то, чем этот город так или иначе окружал меня, всегда жило во мне и продолжает жить. В декабре 1916 года семья переезжает в Финляндию в связи с болезнью Николая Константиновича. До 1918 года Святослав продолжает гимназический курс у преподавателей местных гимназий. Здесь же, в Финляндии, он начал увлекаться индийской философией. Много пишет с натуры. Осенью 1918 года Святослав Николаевич едет с отцом в Стокгольм, где при русском посольстве в Швеции сдает экзамены за гимназический курс В 1919 году, в марте, он вместе с семьей переезжает в Данию. Затем, осенью этого же года, в Англию, где учится в подготовительной к университету школе и берет частные уроки у архитекторов, чтобы поступить в Академию архитектуры. В конце 1920 года Николай Константинович Рерих был приглашен в США, куда переезжает вся семья. В США Святослав Николаевич учился в архитектурной школе Чикагского института искусств, где получил степень бакалавра. В феврале 1921 года Святослав Николаевич поступает в архитектурную школу при Колумбийском университете. Через несколько месяцев он продолжит свое художественное образование в Высшей школе архитектуры Гарвардского университета, который окончил в 1923 году. Будучи студентом, Святослав помогает отцу в создании декораций к опере Римского-Корсакова «Снегурочка». После успеха, который имела эта опера, Святослав увлекся созданием эскизов театральных декораций и эскизов к театральным костюмам. В 1922 году он стал инициатором создания и постановки одноактового балета «Свет и тьма» на тему борьбы добра и зла. В работе над этим балетом принимали участие известные в то время профессиональные танцоры и постановщики, а также несколько его сотрудников по Гарварду. Вся работа по костюмам выполнялась Святославом Николаевичем. Премьера балета с успехом прошла в Бостоне в этом же году. К этому времени относится также его проект балета «Игра», где действующими лицами являются белые и черные шахматные фигуры, олицетворяющие силы добра и зла. Затем этот проект был переименован в шахматный балет. В начале мая 1923 года Святослав вместе с родителями отправляется во Францию. Полгода они путешествуют по Европе: Франция, Италия, Швейцария. Несколько месяцев жизни в Европе для Святослава Николаевича были насыщены необыкновенным творческим подъемом. Он работал по 20 часов в сутки, отводя сну всего 3-4 часа. Он поглощен сценическим творчеством, встречается с Дягилевым, известным русским художественным и театральным деятелем, обсуждает с ним свою театральную работу, которая Дягилевым была одобрена. Он делает эскизы танцевальных костюмов. Даже во время переезда через Атлантический океан из Америки в Европу он использует для работы. Именно там, на корабле, возникла тема моря. В Париже он готовит проекты сценариев балетов «Царь моря», «Коралловый балет», «Властитель ночи». Пишет тексты сценариев, делает эскизы костюмов. Однако в этот период Святослав Николаевич увлечен не только театром, но и портретом. В этом периоде своей жизни он писал в одном из писем талантливой танцовщицы Руф Пейдж, одной из соавторов балета «Света и тьма»: «Я знаю, что есть три направления в моей работе – сценические костюмы, портреты и иллюстрации». В Париже за 4 дня Святослав написал портрет брата, как он сам говорил, для практики. Затем он пишет еще несколько портретов друзей и знакомых, а также свой автопортрет в восточной манере. Работа над автопортретом заняла 4 часа 15 минут. Он пишет: «Портрет был начат и окончен, и оказался лучше, чем я предполагал. Он живой, готовый разговаривать. Он даже сообщит тебе очень странное чувство, если ты посмотришь на него достаточно долго». И далее: «Это было мое начало, как портретного живописца. К сожалению, неизвестно, сохранился ли этот важный автопортрет, знаменующий поворот в живописном творчестве Святослава Рериха. Еще две большие работы были написаны в тот период. Это «Мадонна Сан-Себастьяна» или «Роза сердца» и портрет Николая Константиновича Рериха. Также в творчестве Святослава Рериха того периода появляются религиозные мотивы. Это голова францисканского монаха, святой Франциск Ассизский, Соломон. Так всего за полгода 19-летний Святослав Николаевич сделал столько в области театра и живописи, на что некоторым и не хватит и нескольких жизней. Именно тогда он практически определился в своем жизненном творчестве. В середине ноября 1923 года семья отправляется в Индию. В Индии Святослав Николаевич с родителями поселяется на полтора года в княжестве Сикким на границе с Тибетом, где сосредоточены главные святыни – буддийские монастыри. По приезде в Индию, после короткой поездки по городам этой страны, начинается научно-художественная экспедиция «Восточные Гималаи» под руководством Николая Константиновича. Выполняя работу в экспедиции, Святослав, как художник, интересуется национальными особенностями, бытом этой страны, а главное – людьми, ламами и их обычаями. Вернувшись в Америку в конце 1923 года, Святослав Николаевич привез с собой более 100 индийских полотен, в том числе ламскую серию. В апреле 1925 года в Бостоне состоялась персональная выставка Святослава Николаевича. Хотя необходимо отметить, что первое участие Святослава Николаевича в художественных выставках относится еще к 1922 году, когда в Нью-Йорке были показаны его графические работы, исполненные черной тушью на бумаге. На выставке в Бостоне было предоставлено более 300 полотен, портретов, пейзажей, театральных эскизов и иллюстраций книгам восточных легенд, которые они с братом Юрием Николаевичем подготовили к печати. По общему мнению критиков, портретное творчество Святослава Рериха признается лидирующим на американском континенте. Молодой художник, которому было всего 21 год, стал одним из ведущих художников-портретистов. Вслед за этим, в январе-марте 1926 года прошло еще несколько показов, организованных институтами искусств в разных городах США. Повсюду эти выставки славились настоящей сенсацией. Картины приобретались многими музеями мира. С первыми художественными выставками заканчивается этап формирования Святослава Рериха как художника. У каждого художника свои источники творчества. Святослав Рерих прошел собственный путь, связанный с театром. Балет и танец сформировали его художественный метод. Декорация и пластика движения становятся главным конструктивным элементом в картинах художника. Пейзажи, портреты, бытовые сцены носят элементы декоративности. Фигуры людей на его картинах, как парящие тела танцоров. Живопись Святослава Николаевича Рериха постоянно возвращается к началу его творческого пути, указывая на то, что жизнь – театр, а люди в нем – актеры. Своим творчеством он указывает на то, что только честно и добросовестно играя свою роль на сцене жизни, возможно достичь истинной духовной красоты и духовной культуры. Святослав Николаевич достиг в жанре портретной живописи высот совершенства. Он был тем художником, которому было поручено запечатлевать для человечества великие облики вестников Шамбалы, посланцев Великого Братства Николая и Елены Рерих. Поэтому портреты родителей занимают в его творчестве особое место и считаются одними из лучших. За портрет отца, выставленный в Венеции в 1930 году и в 1932 году экспонированный в Нью-Йорке, он получает гран-приз. Святослав Николаевич Рерих работал как портретист, как мастер жанровой живописи и как пейзажист. Сам художник говорил: «Ключ к моим картинам, к моему творчеству, в моем отношении к жизни. Оно многогранное. Я люблю жизнь. Жизнь меня всегда интересовала. Интересовала не только жизнь людей, но и жизнь всей природы, вся жизнь». Одним из источников вдохновения для художников была природа. «Я всегда, с детства, — говорил он, — увлекался природой, увлекался всем, что природа нам дает. И теперь ничто не доставляет мне столько удовольствия и радости, как погружаться в природу и читать ее книгу, эту книгу мудрости. Она разлита во всем, в крыльях бабочек, в сиянии кристаллов. Вы ее встретите в цветах, в жизни насекомых. И эта радость, которую я ощущал именно в контактах с природой, и есть ключ к моему творчеству и моим картинам. Почему я люблю портреты? Потому что я люблю человека. Пытаюсь нащупать гармонию между его внешней красотой и красотой внутренней. Портрет – это один из способов выявить то, чего мы еще не знаем, с помощью того, что мы знаем и видим. Один из способов найти прекрасное и возвышенное. Святослав Николаевич окончательно поселяется в Индии в 1928 году, куда летом переезжает, чтобы встретить экспедицию отца. В Индии он полностью творчески окунается в мир истории, в мир искусства и литературы, в мир философии этой великой страны. Именно здесь он находит неистощимый источник для своего вдохновения, для своего творчества. Поселившись в Индии, Святослав Николаевич активно участвует в научно-исследовательской работе Института Урусвати в Кулу, который был основан в 1931 году. Углубляя знания по ботанике, химии, медицине, Святослав Николаевич за короткое время создал вакцину, которая спасла жизни многим индийцам во время эпидемии чумы. Одновременно с экспедицией отца и брата в Маньчжурию в 1934-1935 годах по изучению и сбору засухоустойчивых трав организовал такую же экспедицию в ближайшие тибетские Нагорья. Собирал семена злаковых для академика Николая Ивановича Вавилова. 1925 года Святослав Николаевич активно начинает заниматься общественной и культурно-просветительской деятельностью и отдает ей не меньше времени, чем живописи. Он руководит работой Международного центра «Корона Мунди», директором которого был назначен еще в 1923 году. Организует выставки тибетского искусства, выставки своих произведений, произведения отца, а также других художников. Становится членом-организатором пакта Рериха, членом-основателем нескольких французских государственных обществ, за что позднее был представлен к высшей государственной награде Франции – Ордену Почетного Легиона. В 1933 году музеем имени Николая Константиновича Рериха в Нью-Йорке и его организациями Он был награжден орденом за культурную деятельность. Этот орден он считал самой выдающейся наградой в своей жизни, так как диплом подписан самим Николаем Константиновичем Рерихом. В Индии он организовывает и возглавляет экспериментальную школу для детей, где обучение ведется с трехлетнего возраста в атмосфере особой культурно-этической насыщенности и высокой духовности. Организует выставки художественных произведений. Организует выставки художественных произведений. Является членом многих общественных организаций Индии. Когда началась Великая Отечественная война, Святослав Николаевич и его брат отправили в советское посольство в Лондоне письма с изъявлением готовности вступить добровольцами в ряды Красной Армии и выполнять в полной мере свой долг перед Родиной. Во время Великой Отечественной войны Николай Константинович и Святослав Николаевич проводят в Индии совместные выставки с продажей картин в пользу Советского Красного Креста и Красной Армии. С этой же целью они организуют сборы пожертвований, выступления по радио, издают книги. В послевоенные годы Святослав Николаевич вместе с братом Юрием Николаевичем налаживают культурные связи с Россией, где организуют несколько выставок своих и своего отца, которые с успехом проходили во многих городах Советского Союза. В 1989 году по инициативе Святослава Николаевича в СССР создан Советский фонд Рерихов. При фонде организован культурно-просветительский и научный центр-музей имени Николая Константиновича Рериха. В 1990 году в Советский фонд Рерихов было передано Святославом Николаевичем бесценное наследие семьи Рерихов. В 1991 году Советский фонд Рерихов был неожиданно и по непонятной причине ликвидирован. На его останках была создана частная негосударственная организация по типу частных западных музеев под названием Международный центр Рерихов. Эта организация спонсировалась и содержалась частным банком под названием Мастербанк. Святослав Николаевич Рерих сегодня известен как выдающийся общественный деятель, всемирно известный художник, академик Академии изобразительного искусства Республики Индия, почетный академик Академии художеств СССР, лауреат международной премии имени Джавахарлала Неру в 1976 году. Почетный член Болгарской академии художеств. За вклад в культуру Индии он награжден высшей наградой этой страны – орденом Падма Бхушан в виде цветка лотоса. А за развитие дружественных связей Индии и СССР – орденом Дружбы народов. Дружба Индии с Советским Союзом, говорит Святослав Рерих, это великий фактор, важнейший стабилизатор в мире. Они так расположены географически и имеют так много точек соприкосновения, что именно в этой дружбе мы видим как бы щит против происков тех, кто не понимает всей глубины происходящего в мире. О России Святослав Рерих говорит: «Мой отец, брат, моя матушка – мы всегда имели глубокие корни именно в России. Здесь мы получили то, что дало нам возможность воспринимать мир других стран, других народов, понять и полюбить их. Сегодня, когда над миром нависли тучи недоверия, озлобления, когда идет борьба за какие-то миражи, люди должны осмыслить свою великую миссию – миссию содружества народов. Я знаю, что Советский Союз стремится всеми силами собрать страны мира для того, чтобы найти новые пути, пути дружбы и сосуществования. Будем надеяться, что эти тучи разойдутся, и мы сможем спокойно жить и думать о великом будущем человечества, которое мы должны всеми силами оберегать. Все мы глубоко верили в будущность России, в те великие дни, которые еще суждены ей. Мы можем с полной уверенностью смотреть вперед и знать, что будущность нашей страны предопределена. Но мы должны быть всегда начеку и готовы к всевозможнейшим проискам темных сил, которые тоже будут себя проявлять. Я верю в Россию. Россия богата талантами, которые проявят себя. В этом не может быть сомнения. России предопределена великая по существу космическая роль на Земле. Будем смотреть в будущее, светлое будущее, и будем уверены, что действительно нечто прекрасное готовится нам. Сама природа все решит и устроит. Будем смотреть вперед на прекрасное будущее, которое сулится России. И мы увидим это будущее. Только мы должны быть сами готовы принять это прекрасное будущее. Об этом Святослав Николаевич говорил постоянно и добавлял, что само собой ничего не получится. Предстоит потрудиться всем, устремляясь к более совершенной жизни во всех ее проявлениях. Художник говорил о необходимости победы каждого человека над самим собой, о необходимости совершенствоваться, стараться изменить себя, не другого. Нести мир в себе и через себя, хотя это очень трудно. Обычно хочется указывать на других. В связи с этим Святослав Николаевич приводил высказывание Рамакришны о том, что каждого влечет свое, что характер человека подобен собачьему хвосту. Как ни расправляйте, он все же завертывается. Поэтому бессмысленно изменять другого. Нужен только личный пример. Один из современников вспоминал о Святославе Николаевиче. Можно говорить бесконечно. Многое из моих воспоминаний уже опубликовано. Тем не менее, всегда хочется подчеркнуть его мудрость и уважение ко всем людям, независимо от их общественного положения. Я воспринимала Святослава Николаевича как родного для всех человека. Самое прекрасное в Святославе, писала мне Деви Карани, это абсолютная простота. Он совершенно прост, как малый ребенок, и его сердце полно любви не только ко всем живым существам, но и ко всей Вселенной. Он кажется настроенным на беспредельность, и тем не менее он умеет приложить руки к любой самой незначительной работе, если ее надо выполнить. Он каждого встречает обходительно, с любовью и интересом. И я не перестаю удивляться его бесконечному терпению, которую наблюдаю в течение всей нашей совместной жизни. И все же продолжаю удивляться тому, как чудесно он умеет жить. В этот день с особым чувством благодарности и признательности вспомним те слова, которые говорил Святослав Николаевич во время бесед. Наша задача состоит в том, чтобы создать совершенное общество, дать молодому поколению как можно больше истинных благ, в первую очередь духовных, которые смогут сделать жизнь прекрасной. Во-первых, мы должны искать и обдумать все пути, которые могут сблизить человечество, все тропинки, которые могут привести нас к тайнам сердца других людей. И вот через искусство, я думаю, ближайшие пути к дружбе народов, к миру и к осознанию того дружественного строительства, о котором мечтает весь мир. В своем дневнике Святослав Николаевич писал: «В тишине раннего утра или в безмолвии глубокой ночи приступим к беседе с нашим сердцем и начнем внимательно прислушиваться к его шепотам. Оно пробудет в нас устремление, а мысли наши, преобразив эти направленные внутренние побуждения, обратят его в объективное средство претворения в жизнь. Ответы на все наши вопросы в действительности находятся в нас самих. Друзья или учитель могут руководить нами, но только внутренняя духовная основа самого человека открывает ему путь к осознанию и постижению истины. Лучший дар, который вы можете принести человечеству, это улучшить себя, утверждает он. Из этого основополагающего утверждения и исходят все остальные концепции жизни Святослава Николаевича Рериха. В этом высказывании глубокое понимание взаимосвязи между людьми, между человеком и природой, между человеком и космосом. Все хорошее и полезное, что вы делаете, делайте сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Этот путь качественного совершенствования доступен каждому человеку, и потому он может служить лучшей гарантией реальности прекрасного будущего человечества. Каждый день постарайтесь стать немного добрее. Поистине, стремление к совершенствованию, к прекрасному – это самое целесообразное, самое реальное отношение к жизни. Мысль – это энергия, которая объединяет людей, может быть более активная, чем мы можем себе представить. Мы все, вся наша семья, верим в силу мысли. Мы еще не знаем всех ее возможностей. Например, передача мысли на расстоянии. Сколько замечательных примеров этого феномена встречали мы и в своей жизни. Мы должны помнить, что мысль может быть благотворной, но и отрицательной. Поэтому будем стараться нести благотворные мысли, потому что это будет отражаться на нас. Об энергии мысли много было сказано, но мы еще как-то недооцениваем ее, не думаем об ее мощи. Потому хорошо культивировать мысль, этим мы поможем не только себе, но и другим. Нужно в трудные минуты жизни мыслить о красоте. Красивое мышление, так же, как и прекрасное произведение искусства, излучает красоту на всех, кто с ней соприкасается. Главная задача нашей жизни, указывает он, это облегчить доступ тем силам, которые стараются к нам пробиться, чтобы помочь нам осуществить себя здесь, на этой земле. Будем стараться всеми силами это делать, и это будет самое лучшее для всего человечества. Вы должны уметь ждать и искать того вестника, который живет и который может постучаться в вашу дверь. Будем стремиться к этому. Будем строить этот мост, живой мост между нами и теми, которые продвинулись дальше. Будем строить прекрасную жизнь. Жизнь – это сплошные испытания. Мы растем препятствиями. Человек без препятствий расти не может. Главное – постоянное устремление. Если мы будем продолжать свои искания, преодолевать трудности, мы дойдем. Должна быть устойчивость и сила не бояться. Будда говорил: мы все воины за добро. Духовность заключается в том, чтобы жить в стремлении к большему и в свершении всего этого. И надо не замыкаться в себе. И я знаю много в Америке людей «божественных» в кавычках, которые сидят в расслабленном состоянии и думают, что приближаются. К сожалению, это не так. Никому не помогут они. Ни себе, ни Богу. И являются ненужной пеной жизни. Во время многочисленных встреч Святослав Николаевич часто говорил об основах жизни. Когда человек стремится к прекрасному, к совершенствованию, это его поднимает, возвышает, выводит на новую ступень эволюции. Но это стремление должно быть сознательно. Каждое действие должно быть осознанно. Нет иных путей преобразить жизнь, кроме желания сделать каждый день лучше прежнего. И молитва есть стремление к прекрасному. Внутренняя молитва сердца – это предстояние перед вечностью. Молитва как бы устремляет нас ко всему высшему, связывает нас с эволюцией. Но важно, чтобы молитвенное состояние воплощалось в жизни. Я бы сказал, что нужно молиться всю жизнь действиями и поступками. Жизнь – это сплошные испытания. Мы должны упражнять даже свою мускулатуру. Все время должны двигаться. Лягте в постель и через несколько дней почувствуете, как ослабли ваши ноги. Не будете в чем-то упражняться, то будет также трудно. Это закон и нашей внутренней жизни. Мы растем препятствиями. Человек не может расти без препятствий. Если бы не почувствовал голод, не стал бы есть. Должен быть импульс, и вы должны сражаться. На то и щука в море, чтобы карась не дремал. И наша внутренняя сила должна превозмочь это. Она растет в предопределении препятствий. И не надо бояться. Если мы будем продолжать свои искания, преодолевать трудности, мы дойдем. Должна быть устойчивость и сила не бояться. Мы все воины за добро, как говорил Будда. 9 мая 1987 год. Из беседы со Святославом Николаевичем. Сегодня День Победы. И пусть каждый день будет Днем Победы. Это зависит от нас, от нашего отношения ко всему. Если мы действительно будем смотреть на все как на завоевание победы, то увидим, как можно много сделать. Все зависит только от нас. И все это очень просто. Не нужно думать, что для духовных достижений нужны лишения или какие-то меры особые нужно принимать. Все очень просто. Если мы все будем каждый день делать что-то немножко лучше, чем вчера, и тогда увидите, как и обстоятельства меняются к лучшему. Мы должны все время ощущать присутствие нашего устремления, не только сегодня, но и завтра, чтобы не было регресса. Об этом говорили и подвижники. Все зависит только от нас самих, если мы будем действительно устремляться. Эту энергию называли в разное время разными именами. Например, у нас «умная молитва». Так называли это внутреннее устремление в наших русских монастырях отшельники, схимники. И всюду в других странах вы найдете то же самое. Поэтому сегодня, в этот День Победы, мы будем думать о том, как каждый день для нас будет завершающим днем, в котором мы будем стараться что-то немного лучше сделать, чем вчера. И это очень просто. Только нужно действительно этим жить. Надо, чтобы мы переродились в этом. Так как наш образ мышления изменяется, точно так же и тело претерпевает изменения. Намерения человека вызывают в теле его определенные физико-химические реакции. и сдвиги, возникающие в нем. Они первоначально незаметны, но с годами становятся очевидными. Нам следует очень внимательно относиться к качеству наших замыслов. Мысли обладают сильнодействующими разновидностями энергии, и мы должны уметь управлять их побуждениями и контролировать их течение. Именно только самой личности следует избавляться от укоренившихся хитросплетений ограниченного сознания, если есть желание понять, что жизнь намного разнообразнее, чем представляется. Поэтому углубляйте и расширяйте свой кругозор. Как сорняки, хитросплетения прилипают к нам и тянут вниз, превращая нашу жизнь в ничтожное существование, или точнее в жалкое прозябание. Чувство уверенности часто обманчиво, поскольку надежность реальна только тогда, когда она опирается на свою собственную непобедимую силу. Собственная сила человека – защита его, его броня от всех напастей. Низменные мысли, как ржавчина на броне, они въедаются в яркую поверхность брони достижений и притупляют острие меча нашей воли. Энергия, образующаяся в процессе борения, трансмутирует низшие энергии организма, вибрации высшего напряжения. Молитвы, дисциплина, посты накануне церковных праздников, соблюдение постов как раз и есть одно из многих средств, которые пробуждают и генерируют эти энергии. Когда дух человека восходит на высшую ступень соприкосновения с высшими уровнями жизни, он ощущает неописуемую словами, неизмеряемую ничем радость. Это чувство рождается в нем изнутри, воспламененное, так сказать, определенной настроенностью на высшие вибрации духовной жизни и опыт. Такая радость сама излучает серебристый свет, лучи которого окутывают восприятие человека. Молитва, как сильное побуждение и усилие внутреннего «я», направленное в сферы бесконечного существования, может пробудить в нас, может зажечь в нас энергию такого рода, как пламя, огонь, определенное сияние. Все это будет проявляться как волны радости, счастья, завершения задуманного дела и познавания. Так сказать, это и есть пробуждение сознания к иному, более светлому и яркому сиянию. Внутренняя молитва есть не что иное, как пребывание молящегося в состоянии безмолвного познавания. Христос говорил, что в будущем люди будут благоговейно чтить Бога в сердце их. Процесс созидания из себя более раскрепощенного и возвышенного человека означает, что нам предстоит со всей неотложной необходимостью ежедневно решать трудную задачу. Не каждый день нас ждет успех, бывает и полный провал. Если бы человек глубоко осознал, как много положительных качеств он мог бы обрести и испытать совершенно иное счастье, а этого можно достичь даже и при незначительном усилии, он никогда бы не допустил, чтобы его дни проходили без успеха в самосовершенствовании. По мере того, как мы будем духовно преображаться, наш кругозор будет расширяться, и мы придем к соприкосновению с иными сферами. По сути, именно сердечное созидает и покоряет. Сердечность, как и любовь, притягивает и является положительной силой жизни. Реальная сердечность беспристрастна. Подлинная справедливость представляет собой также самую возвышенную сердечность. Сердечность рождается из сострадания и способности понимать. Мы становимся тем, кем хотим стать. Творческий потенциал нашего воображения созидает и трансформирует наши субъективные устремления и внутренние замыслы. В действительности, внутреннее состояние человека притягивает к себе и настраивает его на восприятие высших воздействий. Учитель приходит, когда ученик готов. Быть в согласии с самим собой значит соблюдать спокойствие в мире. А быть в согласии с самим собой можно только при условии, когда противоречия нашего внешнего «я» и «я» внутреннего будут улажены. Доверие, как и вера, представляют собой замечательную силу, созидающую и объединяющую. Доверие заключается в достижении истинного успеха, и оно обладает силой возрождать личность духовно. Духовные достижения – единственное, что имеет значение. И откуда бы ни приходил свет, мы должны делать его целью наших устремлений. Этот свет остается с нами вечно, тогда как все прочее исчезнет. И немая ли пытается построить жизнь, полную эфемерных удовольствий, если не знаем ни дня, ни часа, когда потеряем все. Но это великая майя. Мы должны оценивать вещи по их истинной ценности, соответственно к тому, что остается после того, как все уйдет в прошлое. Стремление к подлинной красоте возвышает душу, ибо красота есть гармония. Окружать себя прекрасными вещами все равно, что читать Писание, в которых запечатлены святые слова. Наше сердце – единственный настоящий друг, когда у нас не получается действовать наилучшим образом. Сердце никогда не обманет, при условии, что мы будем содержать его в чистоте от чуждых влияний. Жизнь так полна чудесного, так пусть она будет краткой, но она могла бы быть одним из величайших достижений. Надо двигаться дальше, ибо тот, кто не движется вперед, тот деградирует. Помни, что космический закон эволюции никогда не прекращает своего действия, и тот, кто останавливается, тот остается позади. Люди обычно этого не понимают. Они думают, что пока они не делают прямого зла, все в порядке. Но это совсем не так. И это великий закон жизни, ибо все вокруг нас находится в движении. Я очень верю в тебя, дорогая, ибо я прекрасно знаю многие утонченные, возвышенные качества твоего духа. Воспринимай каждый день как испытание. Старайся каждый день делать свои дела лучше, чем раньше. И разве может быть радость большая, чем делать что-то все лучше и лучше? Что сокрыто сегодня, то завтра станет явным. Мы должны стремиться внедрять красоту и гармонию во все наши действия. Когда наши мысли будут совершенно уравновешены, тогда наше физическое поведение и действия будут идеально сгармонизированы. А когда наше духовное состояние и физическое поведение безупречно сгармонизированы, тогда высшие вибрации должны проявляться через нас. Стремление к прекрасному должно стать обычным каждодневным отношением к жизни. И в этом стремлении мы обретем высшее завершение. Будем всегда стремиться к прекрасному.